будете готовы начать, вы можете замолчать. Мы будем понимать, что если вот, ну, тишина, типа, это готовность типа, начать. Можно жевать, можно. Да. Не, имеется в виду, что сначала, сейчас мы тишина, а потом похлопаем. Можно? Да, давай. Браво! Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Кто не был вчера на этом мероприятии, то вы можете найти меня легко в Фейсбуке. Николай Голубей. Голубь одна, птица много голубей. Николай много птиц или Николай повелитель голубей. Ну, то есть запомнить очень легко. Вот. Если что-то из того, что вам да, дошла, хорошо. Всегда хорошо иметь одного хохотуна в зале. Он, в принципе, подогревает аудиторию. Как бы. Вот. Спасибо. Это кто не знает, в правилах презентации, когда вы делаете, если вы будете делать когда-то презентации, в зале нужно одного-двух иметь засланных казачков, которые будут хлопать, когда надо похлопать, улыбаться. Ну, а другие думают, может, я не понял шутку, и я тупой, лучше посмеюсь за компанию, или не понял, что хлопать, ну, все хлопают. Вот. Давайте начнем тоже с минутки молчания, и я помолюсь, и мы начнем. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Научи меня молиться. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вот. Если вы не знаете, то в огромном количестве групп по всему миру молитву «Отче наш» читают в конце собрания. Ну, то есть, как бы. Вот. На этой сессии мы поговорим, я, по крайней мере, поговорю про духовную болезнь. Вот. Присаживайтесь, не? Или постоять хоть? Супер. Кстати, если вы хотите встать и слушать стоя, вы можете это сделать. Принять любую позу, удобную для вас, и можете себе, ну, не запариваться. Итак, кто-то слышал такое понятие, как духовная болезнь? У нас духовная болезнь, у нас духовная болезнь, у нас духовная болезнь. Вот, я проводил семинар первый в Иркутске, им один мужчина авторитетно заявил, доколе нас будут тут вешать лапшу на уши. Ладно, я еще готов принять факт физической аллергии, умственное мышление, да, психической части. Но какая духовная болезнь, типа. И я этому мужчине говорю, возможно, какой-то в плоскости координат официальной медицины они принимают физическую и умственную часть. Что такое духовная, да? Раз уж мы собрались в анонимных алкоголиков, то на странице 62 написано: «Злоба – это враг номер один. Она разрушает алкоголиков больше, чем что-либо другое. Она является причиной всех видов духовных недугов, ибо мы были больны не только психически, умственно, мышление алкоголика, и физически, аллергия, но и духовно. Мы больны духовно». Нам в книге «Анонимные алкоголики» говорится о трех симптомах болезни. Когда мы преодолеваем заболевания духа, духовную болезнь, мы излечиваемся также психически и физически. Излечиваемся имеется в виду, что а не проявление симптоматики. Вот. Итак, что такое духовная болезнь? Первый шаг звучит как: мы признали, что мы бессильны перед алкоголем, и за это бессилие отвечают две вещи. Да, уже. То есть вы не можете быть бессильными, если у вас только аллергия. Аллергия, болезнь тела. Вот вы не бессильны перед пшеницей. Все почему? Потому что человек знает, что пшеницу есть нельзя и не ест. Когда-то в детстве кто-то помнит юпи? Юпи, зука, вот эти. Я так его перепил, я ночью проснулся, у меня все тело в шишках было, вот таких, ну, аллергия жесткая. Как вы думаете, хоть раз в жизни я выпил после этого зука? ни разу в жизни. Но лучше бы я пил Зука, чем алкоголь и вот другие препараты. И поэтому у меня была аллергия на эти Зуки, но не было аллергии, ой, но не было умственной болезни. Мое мышление не подымало меня ночью, не говорило: встань и иди пить Зука. Ищи Зука ночью посреди, вот где хочешь, найди и выпей, да. Может быть, даже без воды, просто на сухую, вот просто это съешь вотри в десна, то есть такого не было. Потому, ну, и вот поэтому я не бессилен перед Зука. Но я бессилен перед алкоголем, перед наркотиками. И точно, ну, тоже никотиновая зависимость была. То есть она проявлялась, тоже никотиновая зависимость. Аллергия – это ненормальная реакция. Нормальная реакция на дым – это рвота, отторжение. Вот. А ненормальная реакция, когда организм требует, да, физическая потребность. И это ненормальная, ну, ненормальная реакция. И умственная часть, что мой мозг все четко понимает, что это вредно и неправильно, но я не могу с этим бороться. Я снова иду. Это бессилие. Вторая часть первого шага говорит: мы признали, что наши жизни стали неуправляемыми. И это как бы вторая часть. Типа в английском языке это через тире. Ну, и это означает, что эти как бы две части предложения равновесные. Как бы две идеи в одном предложении. Что можно рассматривать, что наша жизнь неуправляемая в отрыве даже от бессилия. Что она просто неуправляема. И вот что такое неуправляемость, это то, как мне передали, это духовная болезнь. А духовная болезнь, она проявляется в большей степени в трезвом состоянии. Зачем я пью? Для того, чтобы убрать симптомы моей духовной болезни. Итак, в трезвом состоянии, я сейчас буду текст из книги читать. И... Вам-парам-пам-пам, сейчас. Где же он текст? Ага, вот. Мужчины и женщины пьют главным образом, потому что им нравится эффект, вызываемый алкоголем. То есть это ощущение столь неуловимо, что, несмотря на признание вреда, через какое-то время уже люди не могут сказать, что истина, а что ложно. Их жизнь, отягощенная алкоголизмом, воспринимается как единственно нормальная. Они испытывают беспокойство, раздражение, неудовлетворенность. Здесь этого не написано, но можете пометку. В трезвом состоянии. Человек в трезвом состоянии. Беспокойство. Что-то не так. Я не знаю, что. Вот что-то не так. Возможно, раздражение, неудовлетворенность. Ваша жизнь будет до и после, когда эта информация упадет внутрь вас. Что... Ваш мозг интерпретирует, почему вам плохо. Вам плохо, потому что украинцы не любят русских. Вам плохо, потому что американцы бомбят Ирак. Вам плохо, потому что в магните там повысили цену на хлеб. Вам плохо от того, что соседи скрипят там дверью. Вам плохо, потому что... И вдруг, когда ваша жизнь войдет реакцию, что вам просто плохо, вам просто внутри плохо. И ваше мышление объясняет, почему. Вот вы просто, когда это осознание упадет, поняли идею? Что вам изначально внутри плохо и больно, а мозг объясняет, почему. И цепляется вот крючками, почему мне плохо. А мне просто плохо, потому что внутри меня духовная дыра, а не из-за того, что другие люди делают. Вот, как я помню момент, когда я спросил свою сестру: Юля, ты веришь, что ты будешь счастлива, когда твой муж бросит пить? Она говорит: да, верю. Ее муж бросил пить и развелся с ней. Он бросил пить и сказал: Юля, я тебя никогда не любил. Я просто вот пьяный, мы вот встречались. И я ей говорю: Юля, ну что, ты счастлива? Но ее мозг объяснял: тебе плохо, потому что он пьет. Как только он перестанет пить, тебе будет хорошо. Вот. Дальше... Первая страница, рассказ Билла. Он говорит, Билл пишет: я почувствовал себя одиноким, и меня потянуло к бутылке. Чуть-чуть выше он описывает, что он приехал в город, тысячи людей. гульня, короче, вот такая атмосфера. И посреди вот этого толпы людей он чувствует себя одиноким. У вас был подобный опыт?
Да.
Много людей, которые вас любят. И чем больше эти люди вас любят, и тем более ближе, тем это одиночество более болезненно. Почему я не могу чувствовать вот этого от других людей? И меня потянуло к бутылке. Потянуло к бутылке, одиночество толкнуло в голову мысль, что если выпить, это решится. Дальше Билл пишет. У меня нет слов, чтобы описать одиночество и отчаяние, которое я испытывал, горько жалея себя. Одиночество. Отчаяние. Отчаяние – это отсутствие какой-то надежды. Ну, это некий тупик, что ты не понимаешь, что делать. Вот вообще, вот что делать с этой жизнью, да? Что делать с собой. Горько жалея себя. Это еще один. Вот моя трезвость вначале, это одно из моих духовных упражнений, осознание, насколько у меня много жалости к себе. Я был уверен, что я вообще лишен жалости к себе. Это вообще не по понять. Ну, какая жалость к себе? Все пидорасы. Ну вот. Вот. И тут я понимаю, что я просто наполнен жалостью к себе. И вот это я ною постоянно себе, там, другим людям, как бы. Вот. Дальше на странице. Как агностиком быть? Как быть агностиком? Как быть агностиком? 51 страница. У нас были трудности взаимоотношения с другими людьми. Были ли у вас трудности взаимоотношения? И тут можно после каждого трезвыми. Нетрезвый, я в принципе с людьми нормально ладил. Ну, то есть, и чем более нетрезвым, тем отношения, в принципе, вот. В какой-то момент можно было почувствовать родственную связь, братскую любовь к любому человеку. Вот. Дальше. Мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность. То есть тут рассказывает, да, трезвыми. Мы испытывали горе трезвыми, депрессию трезвыми. Мы не могли зарабатывать себе на жизнь трезвыми. Но сейчас тут важный момент. Я бы еще добавил, достаточно. Всегда на 10 рублей меньше, чем хотелось бы.
Чем нужно.
То есть на 10, ну 10 рублей, вот еще 10 рублей. Вот, и вот эта постоянная беготня, $1000, вот $1000 и 10 рублей. $2000 и 10 рублей. Вот 3, то есть все время вот это ощущение неуловимого, что недостаточно этих денег. Мы чувствовали себя ненужными никому, трезвыми. Я только употребил, и я сразу очень нужный становился. Мы были подавлены страхом, трезвыми. Мы были несчастными, трезвыми. Мы были не в состоянии кому-то помочь, по-трезвым. Дальше. Жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной. Она приводит нас к столкновениям, к конфликтам. Постоянные конфликты с кем-либо или чем-либо. Эти конфликты могут быть внешними, с другими людьми, миром. Конфликт с Америкой, конфликт с Порошенко. Я помню, с человеком сижу, и он, у него ненависть прямо к Зюганову, а мы в Запорожье. И я говорю, ты представляешь, как бы Зюганов удивился, что в Запорожье живет Леша, который ни разу его в жизни не видел и просто люто ненавидит его. Он бы просто удивился, типа. Ну, понимаете? То есть, и ты вот сейчас страдаешь, живешь просто, а он даже не знает об этом. Или чем-либо. Столкновение, конфликты внутренние, это у меня неправильная внешность, я не так выгляжу, у меня не те качества. Ну, то есть, вот что-то не так. Вот что-то не так. Я реально вижу проявление моей духовной болезни, смотрю в зеркало, и как только мне не нравится моя улыбка, это значит, что у меня уже духовная болезнь. Это вот первый индикатор. Мне кажется периодически, что у меня кривая, некрасивая улыбка, и потому я пытаюсь улыбаться иногда так.
Ровно.
Ровно, то есть ровно еще такое селфи делаю, и типа... потому что если вот так вот как-то, улыбаясь, в открытую, то есть она некрасивая, да, вот, почему-то всем нравится, привлекает, а мне вот этот, а когда в хорошем настроении, вообще здорово, Дальше написано, эгоизм, эгоцентризм, в этом корень наших проблем. Ведомые разными формами страха, самообмана, своей корысти, жалости к себе. То есть вот четыре, страх, самообман, вот то, что Таня говорила. Страшно не то, что я не знаю, а страшно, что я знаю 100%. Я 100% знал, что я самый умный. Я 100% знал, что я никогда не ошибаюсь. И я потом как-то инвентаризацию писал. Вот я себе, почему я думаю, что я всегда прав? И этот вопрос я взял в медитацию, и я даже смутился. Я не мог найти причину, почему. Единственный ответ, который у меня, потому. Ну, вот все. Больше, ну, типа, вот, больше я не смог реально, ну, ответить. Типа, ну, что я вот думаю, что вот я вот прав. Вот тут, вот, ну, потому. Ну. И вот фраза, смотрите, ведомые, ведомые. Кто-то ездил когда-то не за рулем, как пассажир. Пассажир в маршрутке, в автобусе. И вот мой эгоизм думает, что я куда-то еду. На самом деле вы никуда не едете, вас везут. Вот вдумайтесь, вас везут. У кого-то было такое, что вы едете 100% домой, и тут херакс, этот автобус поворачивает в другую сторону, и вы вдруг понимаете, что сели на другой автобус, ну, не на свой. И это такая удивительная вещь, ты такой, в смысле, такой, ты налево, ты едешь налево, а трамвай, например, направо, ну, трамвай, который просто по рельсу, как он, ну, то есть как. Потом, и вот так вот моя жизнь, я еду вроде бы к счастью, да, все делаю для счастья, но почему-то я вот завернул тут конфликты, ссоры, стрессы, ну, и это я ведом, я думаю, что я еду к счастью, но вот эгоизм, эгоцентризм меня ведет в другую сторону. Дальше, злоба — это враг номер один. Злоба — это повторяешь, я гоняю в голове мысли о чем-то плохом, о других людях, да, что они несправедливы, а в детстве. И это один из моментов какого-то некого духовного пробуждения, когда я очередной раз в Америке был и рассказывал чуваку в пятом шаге, как меня там папа обижал. Он говорит, а что если я тебе скажу, что тебе это твой папа никогда не делал? Я говорю, объясни. Он говорит, являешься ли ты тем человеком, каким ты был в 13 лет, в 10 лет? Я говорю, ну нет, конечно. Он говорит, так почему тебе 25 лет, а ты продолжаешь себя чувствовать и думать, как 10-летний парень? Почему ты не чувствуешь и не ощущаешь здесь и сейчас, что тебе 25 лет, ты уже хорошо выглядишь? И это натолкнуло меня на целую, ну, работу, которую я провел. Я выписал все свои убеждения на тему денег, себя, отношений. И я вот их выписывал, и я был в шоке от того, что у меня убеждения, и мне там 5 лет трезвый, хорошо выгляжу, а у меня мысли, что я урод, у меня там прыщи, а потом какие прыщи, их уже 5, ну там их 3 года нет, я, ну, решил этот вопрос, да, а я продолжаю думать. Ну, как будто бы у меня есть прыщи. Я это все выписал, эти убеждения, и увидел, что я тяну за собой такой мешок. Дальше тут пишется, страх — это зло. Он разъедает душу, как ржавчина. Все наше существование пронизано страхом. Причем очень много страхов имеют вообще необъяснимую природу. Вот я не понимаю, почему я думаю, что... Это там девушке образно познакомиться. Я почему-то уверен, что она меня прошлет, нагрубит. Хотя большинство людей воспитанных довольно, да, что они, ну, если человек адекватно подходит, это не первая их реакция, этот, ну, нагрубить. Типа, зачастую люди просто воспитанные, ну, нормально. Но почему-то в моей голове генерируется совсем другое кино. Дальше у нас тут есть в 9-м шаге. Алкоголик бурей проносится через жизни других людей, разбивая сердца, умерщвляя привязанность, вытравливая чувства. И вот тут симптом очень важной духовной болезни. Эгоизм и отсутствие привычки принимать во внимание чувства и интересы окружающих людей. Типа, мне вот я думаю только о своей выгоде, как я буду чувствовать, как я буду себя, а не о том, как это заденет других. Ну, то есть, и вот это называют, есть такое чувство эмпатия. Эмпатия – это вот способность неким образом сопереживать, сочувствовать, как бы думать про других. Мне мой друг рассказывал о том, что у детей отсутствует способность как бы посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ну, типа, они видят вот так вот, и они не могут вот подумать, что по-другому как-то. И вот у меня продолжается эта детская вот такая позиция, что я думаю только вот так вот. И я не думаю, что мама имеет другое мнение, там, другие люди имеют другое мнение, да, что вот эта ситуация с разных сторон по-разному. А дальше глава «Заглянем в будущее». «Заглянем в будущее». И тут такие выборки. Мы испытывали настойчивое желание получать удовольствие от жизни. Вот все, что я делал в жизни, это просто от мое стремление получать удовольствие. И алкоголь, и наркотики, и секс, и какие-то прыжки с парашюта, и деньги. Это вот настойчивое, навязчивое желание, болезненное. Мы вместе с тем, и я упираюсь в неудовлетворенность. Я и добиваюсь и этого, и этого. И я не могу получить удовлетворение. Это какое-то, ну, как будто бы внутри что-то чешется. Ты чешешь, а не можешь вот это. Это сводит с ума. И в какой-то мы стали обитателями безумного царствия короля алкоголя. И тут ужас по-трезвому, замешательство по-трезвому. Разочарование по-трезвому, отчаяние по-трезвому. Это четыре всадника апокалипсиса трезвости алкоголиков и созависимых, у которых нет духовной программы. Несчастные пьяницы прочтут эту страницу и поймут, о чем речь. Есть люди, которые имеют опыт сухости. Ну, сухости, трезвости без программы. Да? И вот это страшно. Ну, да. Либо же, когда вы делали программу и перестаете делать, и вот это начинает все настигать. Вот на вопрос, почему я продолжаю ходить в анонимные алкоголики, это не только эфемерный страх, ну не эфемерный, а вот это, аллергия, мышление. Это также живая боль сегодняшнего дня. Вот живая боль неудовлетворения от духовной болезни вот сегодняшнего дня. Когда это первый шаг. То есть он заключается не только в том, что в употреблении. Он заключается в том, что в трезвом состоянии человек, вот откапали его в наркологии, человек выходит и начинает с каждым днем вот так пружина затягиваться. Злости, неудовлетворенности, жалости к себе. Вдруг понимаешь, что один ты нормальный, все тупые. Все хотят вот просто тебя вывести из себя. Они делают это специально, потом начинают какие-то, возможно, ночные страхи, потом ты идешь на работу и вдруг понимаешь, что тебя хотят уволить, подсидеть. И вот ты, ах, и кто? Ах, ты сучара, там, вот тот. И они вот это улыбались мне там, да, и какой-то подарок сделали, чтобы мое внимание отвлечь. На самом деле. Это лицемеры. И ты приходишь и начинаешь гнать. Я не знаю, было ли у вас, но вот... И люди просто не понимают нормальные, как со мной разговаривать. Тут вчера нормальный, а сегодня вот вообще какая-то оторванность от реальности. И вот эта духовная болезнь, это та причина, почему я продолжаю делать программу дальше и развиваться духовно. Потому что... это продолжает меня беспокоить. И очень легко, и алкоголику нужно... мне, помню, говорили, ты, главное, не пей, будь трезвым. И я пробовал, когда самостоятельно, и в какой-то момент я понял, что люди, которые мне об этом говорят, не понимают, о чем речь. Потому что я, когда пробовал не употреблять, мне становилось еще хуже. Вот я рассказал, я дошел до состояния, было плохо и очень плохо. Когда я в употреблении, мне было плохо, а когда я был трезвым, мне было очень плохо. То есть все последствия употребления, они были несравнимы с той болью трезвого состояния. С той невыносимостью дыры, отчаяния, которое я испытывал по-трезвому. И каждый раз, когда я ночью там ложился в кровать и говорил, все, я сделаю, я изменюсь, все, я хочу бросить пить. И на следующий день я сталкиваюсь с этим плохо, и я терплю какое-то время, но я не могу долго это делать. Есть люди, которые... И вот нужно понимать, что духовная болезнь у разных людей как бы степень по-разному. У кого-то есть, Гриша говорит, это как гномики тебя пинают. Ты как бы не умираешь сразу, но вот тебя каждый день пинают. Да? И вот это как кап, кап, кап. У кого-то вот так вот. И это накапливается неделя, две, три, месяц. И там человек в запой уходит через месяц, через полгода, через год. Там. Но в какой-то момент просто не может. Это клевое проявление, когда люди говорят, я был ближе всего к убийству человека в трезвом состоянии. Алкоголики говорят. Когда мой друг говорит, Коля, я стою на балконе. И вот настоящий алкоголик поймет эту историю. И он говорит, Коля, я знаю четко, что я еще один запой, я потеряю снова работу, и в этот раз моя жена от меня уйдет и заберет детей. И я стою на балконе и плачу. Но я открываю бутылку водки и начинаю пить с горла. Потому что если я сейчас ее не выпью, я выброшусь с балкона. Потому что я не могу выдержать боль вот этой трезвости. Я плачу, пью эту водку. И вот с четким пониманием, что это конец моей снова семейной жизни. И вот все, да. Но сделать ничего не могу. И я полностью понимаю этого человека, потому что это боль, это невыносимость. И не алкоголики зачастую, они не понимают, что тобой двигает, почему ты снова идешь пить, разрушая все, что ты сделал. Потому что это трезвость невыносимая. И это вот эта духовная болезнь, это вызывает умственное безумие, мысли о том, что алкоголь мне поможет. И я в какой-то момент борюсь, а в какой-то просто сдаюсь, выпиваю. И я же выпиваю не для того, чтобы... некоторые в запой хотят сразу уйти, но большинство, чтобы выдохнуть. И вот физическая тяга и снова понеслась. Вот эта духовная болезнь и шаги, как в книге написано, исцелившись духовно, мы преодолеваем умственную и физическую часть. Когда мы решаем в шагах с 4 по 9 вот эту... В четвертом шаге мы злость, страхи и чувство вины постепенно уходят. В пятом шаге чувство вины и стыда уходит. В девятом шаге мы решаем вопросы с прошлым. И вот эта боль трезвости, она уходит. И вот дальше обещание девятого шага, кто читал. Да? Познаем новую свободу и счастье. Ощущение, эгоизм там отступает. Интуитивные мысли. По-другому сказать, мы чувствуем себя нормально. И в десятом шаге есть обещание. Когда мы чувствуем себя нормально, начинаем, у нас возвращается здравомыслие. Чудо происходит, и мы не хотим пить. Но физическая аллергия навсегда остается. Вот. Извини. Задержал.
Спасибо. Да. Ничего страшного. Татьяна снова алкоголика. Хочу коснуться рассказа Билла, потому что это потрясающая глава в этой книге, в которой написано абсолютно все про болезнь и абсолютно все про выздоровление. Просто вот такие вот верхушечки, но очень важные. Когда я читала ее со своим спонсором, это было написано про какого-то бухарика, который в прошлом столетии, да, что-то там с ним произошло, ко мне не имело никакого отношения. Потом начала читать ее с другими людьми и начала видеть себя. В этой главе даются представления о защитных дефективных механизмах, которыми я пользовалась, чтобы выжить. Что такое дефективное? Это то, что не работает. А я уверена, что это работает, да? И всего-навсего о законах духовного мира, о котором я ничего не знала. Я жила в материальном мире. В школе я проходила законы материального мира. Да? Например, закон земного тяготения. Вот что она падает? Да, вот он, закон земного. А оказывается, еще есть законы духовного мира. А я вообще ничего об этом не знала. Мне никто об этом не рассказал. Да? Поэтому Смотрите, где я идентифицируюсь с этим человеком? Значит, маленький городок в Новой Англии, бла-бла-бла, направились служить, был охвачен военной лихорадкой. И нам льстило, когда жители города приглашали нас в наши дома и так далее. Да? Мне всегда было очень важно, как относятся ко мне другие люди. И это заставляло меня занимать все лидирующие позиции. Куда бы я ни пришла, мне важно было быть впереди планеты всей. Мне очень важно, чтобы другие люди меня уважали, ценили, одобряли, да. И каждая похвала падала внутри меня такой вот приятной, теплой, сладкой конфеткой. Как-то разговариваю с девочкой, она говорит: «Таня, разве это ненормально?» Я вдруг понимаю: «Ё, это вообще ненормально. Это абсолютно ненормально, потому что это полная зависимость от окружающего мира. Никакой взрослости. Я пришла в эту программу в возрасте 46 лет, маленькая девочка, две косички, короткая юбка, которая смотрит на весь этот мир и говорит: они все ведут себя не так». Да? Программа, кстати, о том, как повзрослеть. Оказавшись в гуще событий и обуреваемый чувствами, я открыла для себя алкоголь. Чувство. Мне всегда нужна большая амплитуда. Я все время жила в предвкушении, понимаете? Вот куплю путевку, и ой, как круто, скоро мы поедем на море, скоро мы будем отдыхать, да? Постоянно. И мое, например, отношение к радости. Ну что такое радость? Ну это когда встреча друзей, да, выпить, поговорить, поесть. Я никогда не думала, что радость может быть тихой. Я только в программе поняла, да, что можно быть очень спокойным и радостным человеком. Это совершенно не связано с эмоциями. Я воображала себя лидером, ведь солдаты моей батареи подарили мне сувенир «Знак уважения», лидерство. Я как-то загналась в программе, думаю, ну что вот я вот этот, в каждой бочке затычка, да. Все-то мне, блин, больше всех надо, да. А потом поняла, нет, это хорошее, прекрасное качество лидерства, если оно используется во благо других людей. Билл говорит о том, что он получает удовольствие от этого. А вот это ненормально, получать удовольствие от того, что тебе не принадлежит. Потому что в какой-то момент я поняла, что все, что есть во мне, дано мне Богом. Не было такого момента, когда я стояла и говорила: «Господи, значит, мне вот такое качество, вот такое, да? А вот это мне не надо». Нет. Все, что мне дано, может быть использовано во благо другим людям. Не себе. Я еще докажу миру, восхождение к успеху началось, думал я. Я еще докажу миру, на что я способен. Я студентка Московского университета. На первом курсе нас собирает в огромной аудитории ректор и говорит: вы будете советскими учеными. Вы должны будете двигать науку. Государство вкладывает в ваше образование огромные деньги. У вас, конечно, наверное, будут семьи, дети, но наука всегда будет на первом месте. Я заканчиваю университет, да, беременею, иду в отпуск по уходу за ребенком, страна обваливается, наука перестает финансировать, и я начинаю вести образ жизни, который я не планировала вести. Да. В какой-то момент муж говорит: дорогая, посиди-ка ты дома, да, потому что он меняет профессию, начинает зарабатывать деньги. И знаете, так шутка: если тебе не понравится, ты скажи мне. Я скажу тебе нет. Да. Я сижу дома. И у меня страшное непринятие своей жизни. Мне все время кажется, что вот что-то произойдет, и я начну жить. Вот сейчас вот дети вырастут, да, и начнется моя жизнь. Вот сейчас вот это, да, и это длится годами. Я планирую начать жить. В прошлом году я заглядываю в паспорт. 50 лет. Ёпарсете. А я все еще думаю, что я буду жить. Таким образом, болезнь ворует у меня жизнь, да. Я не живу. Я планирую жить. Сегодня у меня полное, да, вот прям реально полное принятие того, что со мной происходило. Хотя я выпивал нерегулярно, моя жена была обеспокоена. Да, наши близкие видят нас в истинном свете. Мои близкие говорили мне, что я сумасшедшая и что я живу не так. Меня это злило и раздражало. Я не способна была принять мнение другого человека о себе. Я злилась и отталкивала людей. Они хотели мне помочь, я была глухая. Сегодня для меня мнение другого человека очень важно. Потому что мне очень важно оставаться спонсируемым, мне очень важно обращаться за помощью. И когда происходит какая-то ситуация, с которой я не справляюсь, я звоню другому человеку, описываю ему эту ситуацию и скажу: и прошу, скажи, что ты видишь. Это просто закон духовного мира. Мы так устроены. И об этом написано в Библии, что я в своем глазу бревна не вижу, да, а в глазах других людей соломинки вижу. Поэтому сегодня у меня есть способность обращаться к людям за помощью и просить их, чтобы они рассказали обо мне. Мы много говорили об этом, но я успокаивала ее, рассказывая о том, что гениальные люди совершали свои самые лучшие открытия в состоянии опьянения, самооправдания. Защитный дефективный механизм, который я использовала всю свою жизнь. Никогда в жизни не было такого, чтобы я могла взять ответственность за свой поступок на себя. У меня всегда было слово «если». Вот если бы ты не пил, я бы тебя любила. Вот если бы ты игрушки сразу убрал, я бы на тебя не орала. Вот если бы папа не давал мне советов, да, я бы не сторонилась своего папы. Никогда в жизни у меня не было готовности сказать себе, что я ору на детей, потому что я истеричная, нетерпеливая и своевольная мать. Всегда были виноваты они. Я всегда прописывала процент вины. Программа научила меня вести себя по-другому. Моими кумирами были ведущие бизнесмены и финансисты. Тоже одно из... даже не знаю, как это сказать. Да, я всегда, никогда не относилась к людям ровно. Я смотрела на одних людей снизу вверх, и мне очень хотелось прижаться и притулиться к этим людям, потому что это как будто повышало мою значимость. А на других людей я смотрела сверху вниз. И с такими людьми, извините за выражение, я на одном газоне срать не сяду. Таких людей было большинство. Да? Придя в Ланон, я точно так же продолжила, да, создавать себе кумиров. Чем плохо кумирство? Падать больно. Потому что мы просто люди. И мы совершаем ошибок. Да? Ошибки, да? Я помню, шок у меня был, когда мы с моим спонсором в Казани, было время до поезда, и мы пошли в развлекательный центр, и охранник у нас проверил сумки. И у нее из сумки достали две шоколадки и положил рядом такой пожарный щиток. И когда мы стали выходить, она говорит: где мои шоколадки? А он говорит: а я их выбросил. Реакция моего спонсора: я прям так испугалась. Как это? Чего из-за двух шоколадок переживать, да? То есть вот это сегодня я понимаю. Нет, мы просто люди. Парадокс, что мы, с одной стороны, абсолютно все одинаковые, с другой стороны, каждый из нас уникален. Да? Я сегодня испытываю огромную любовь и благодарность к огромному количеству людей. Но я знаю, кого я люблю. Это просто люди. Да. Из этого сочетания спиртного и биржевых спекуляций я начал ковать оружие, которое со временем, подобно бумерангу, обратится против меня с уничтожающей силой. Йо, просто этот мир устроен по принципу бумеранга. А я никогда не знала об этом. Все, что я несу в этот мир, я обязательно получу в ответ. Да получу сполна. Когда потихонечку стало возвращаться осознанное мышление, я начала видеть это. Например, блин, как я бесилась на свою свекровь, она путала имена моих детей. Ну, твою мать, ты что не можешь запомнить, как зовут твоих внуков? Спустя какое-то время я обнаруживаю себя путающую имена своих детей. И я понимаю, ё-моё, она путала имена своих внуков, а я путаю имена своих детей. Я пошла к Богу и сказала: Господи, я все поняла, прости меня. И перестала путать. Программа предлагает вести в этот мир любовь и добро. Когда я начала это делать, я поразилась такой отдачей, которую я сегодня получаю. Это фантастика. Я не могу дать столько, сколько я получу в ответ. Сполна. Это больше, понимаете? Поэтому я сегодня очень боюсь осуждать других людей. Я знаю, что это все вернется ко мне. Очень боюсь оценивать, да, очень боюсь сравнивать. И вообще вот это все, ну его нахрен. Лучше быть хорошим человеком. Это выгодно. Ну что, Билл поставил себе цель, да, он поставил себе цель заработать деньги. Когда он этого добился, он пишет: в течение нескольких последующих лет судьба дарила мне деньги и успех, я состоялся как личность, у меня была такая же иллюзия. О чем мечтает простая девочка, да, о том, чтобы была семья, был муж, была квартира, машина, дача и так далее, да. Я девчонка из очень простой советской семьи, мой папа инженер, мама художник-оформитель. У нас никогда не было много денег. Я родилась и выросла в простой двухкомнатной хрущебной квартире. И когда я приходила к своим одноклассницам домой, а там была третья комната, я думала: ой, блин, круто, бывает же на свете трехкомнатная квартира. В какой-то момент муж идет работать в бизнес, в 90-е годы деньги льются рекой. И мы покупаем, да, три квартиры подряд, да, большой загородный дом, да, дорогую американскую машину, джип. Последняя моя квартира. Это была такая квартира в новом доме, где Проект был составлен таким образом, что уже мебель была вписана. Я заплатила 100 тысяч рублей своей племяннице только за проект. И вот представьте себе, я нахожусь в шикарной трехкомнатной квартире, о которой я даже не мечтала в детстве. Я такого не видела никогда, да, потолки 3 метра, две застекленные лоджии, там кухня 13 метров, наконец-то два санузла, наконец-то моя любимая биде, душевая кабина, огромная ванна. А муж находится в острой стадии алкоголизма. И я выхожу покурить на балкон, смотрю с 13 этажа и понимаю, вот он выход. Только надо ребенка сначала бросить, чтобы он не мучился. Иллюзия. Бог дал мне то, о чем я не мечтала, чтобы я поняла, что это ну никак не может оставить меня счастливой. Да? Это великая иллюзия, что если я получу то, что я хочу, я буду счастлива. Сегодня я так больше не считаю. Да? Ну и что происходит с этим человеком, который состоялся как личность? Он продолжает разрушаться. Болезнь прогрессирует. И он ничего не может делать. Идет долгий период иллюзий. Да? Смотрите, проявление безумного мышления. Несмотря на это, я все еще считал, что я в состоянии контролировать ситуацию. Пишет человек, который дважды был миллионером, дважды разорился, у которого по утрам дрожит все тело, который вынужден каждый день выпивает 2-3 бутылки скверного джина, который давно уже живет на обеспечении своей жены, ворует у нее деньги из кошелька, и при этом считает, что он может контролировать ситуацию. Это нормально. Это и есть коварство болезни. Вторая часть предложения. Но в редкие минуты трезвости моя жена вновь обретала утраченную надежду, а это уже мое безумие. Мне русским языком сказали, что твой муж болен, что это заболевание прогрессирующее, что оно неизлечимое. Но когда мой муж выходит от батюшки, который его закодировал, я думаю, все, проблема решена. Теперь будет все как раньше. И каждый раз следующий запой. Ужасное. Такое ощущение, как будто тебе под ноги такой кегельный шар, да, как будто сбивает. И страшное желание сбежать. Я прям представляла, как я еду на вокзал, как я выбрасываю сим-карту из телефона, чтобы мой муж меня не нашел. Как мы приезжаем с детьми в другой город, снимаем жилье. Знаете, что меня держало? Школьная форма, учебники, документы. Меня дети держали. Да? Безумие. Вот, смотрите, что происходит с Биллом. И тут я как бы пробудился ото сна. Надо покончить с этим. Я понял, что я не должен пить больше ни одного глотка. Великая вещь. Огромное количество анонимных алкоголиков приходит в сообщество и только там понимает, что не надо пить первую. Да? Ну, большинство же людей считает, что надо пить пятую, десятую, двадцатую. Да? И тут друг Билл понял, вау, без всякого сообщества анонимных алкоголиков, он понял, что ему нельзя пить первую. Да? И что после этого произошло? Он напился. Да, то, о чем сейчас говорили. Да? Окей, хорошо. Очень хорошее определение безумного мышления. Не сродни ли сумасшествию такое полное отсутствие способности предвидеть последствия? То есть я делаю действие, получаю результат. Мне этот результат не нравится, но я продолжаю делать то же самое действие. Я не понимаю. При этом я считаю себя офигеть какой умный. И когда другие люди говорят, я знаю, что я ничего не знаю, думаю, бред какой. Я вот все знаю. Как это можно ничего не знать, да? А сегодня я понимаю, о чем это. Дальше. Смотрите, что происходит. Он встречается с врачом, и врач говорит ему, в чем его проблема. Он говорит, что это болезнь. Здорово, понимание самого себя, ключ к свободе. Очередная иллюзия. Когда я понимаю, что мой муж болен, это никоим образом не помогает мне вести себя по-другому. Я понимаю. Но я больной человек, потому что жена алкоголика – это диагноз. Это такая же точно неизлечимая, прогрессирующая, да, прогрессирующая болезнь, таким же точно смертельным недугом. Слушайте, такие, как мы, лежат в сумасшедших домах. Да? Ну и так далее. Просто показала вам, где я идентифицируюсь, да, с этим человеком. А дальше идет про выздоровление. Как темно бывает перед рассветом. Пока я не сдалась полностью, пока моя жизнь не превратилась в ад, когда я поняла, что все, конец и больше ничего не будет, когда я потеряла малейшую надежду на то, что мой муж когда-нибудь протрезвеет, и все будет как раньше, да, тогда и случилось чудо. Я долгое время думала, что я такая молодец, я поступила правильно, и поэтому мой муж протрезвел. Нифига подобного. Потом я поняла. Мой муж протрезвел по великой милости Божьей. Она снизошла на него в тот момент, когда я ушла и перестала быть вовлеченной в эту проблему. Я не была тогда в Алануне, но я была с Богом. Я была в крайней степени отчаяния. И мой муж как-то, когда мы были по полтора часа в Алануне, по полтора года в Алануне, он мне сказал: ты знаешь, вот до этого нашего с тобой разговора, когда я пришла и сказала, да, что ты болен, да, и я ничем не могу тебе помочь, прости, я пойду учиться жить без тебя. Он сказал, это было наше с тобой общее заболевание, и я всегда знала, что я могу положиться на тебя. А после того, как ты сказала, что несмотря на то, что ты меня любишь, вот это было удивительно, потому что бороться было не за что. Он сказал, вот если бы ты мне сказала, что ты меня не любишь, тогда было бы за что побороться, а ты пришла и сказала, что ты меня любишь, и уходишь, да? И вот тогда я понял, я умру. Потому что до этого все его попытки оставаться трезвыми были ради нас. Точно так же, как и моя попытка, да? Выздоровление ради другого не работает, к сожалению. Хотя огромное количество людей в сообществе Аланон приходит с этой мотивацией, да? Что нам сделать, чтобы наши близкие перестали пить? Да ничего, посидите с нами, послушайте нас. Ничего, ничего ты с этим не сделаешь. Вот. В тот момент, когда Билл был, он пишет, да, естественно, я был заинтересован, потому что мое положение было безнадежно. Он сдался. Знаете, что еще важно, да, про капитуляцию? Хотела коснуться этой темы. Он пишет, я был почти побежден. Ребята, почти это вообще ни о чем. Это не работает нахрен, понимаете? Вот представьте себе, фашисты завоевывали нашу страну. Они приходили, занимали, да, населенные пункты и какие-то конкретные правила. И я говорю, ладно, хорошо, вот это я буду делать, вот это я буду, а с комендантским часом идите вы в жопу, да? Меня ловят после комендантского часа и меня расстреливают. Вот то же самое с капитуляцией. Капитуляция на одном колене не бывает. Это только на двух коленах, да, и на условия принятия другой стороны. Когда я полностью сдалась, когда я поняла, что бы я ни делала, он умирает и он умрет. И когда... все мысли по поводу выздоровления моего мужа покинули мою голову, да, тогда начала решаться проблема. Мой муж понял, что он умрет, он увидел картину мира, в котором он живет, в котором растут наши дети, в котором его жена, может быть, выходит замуж, а его там нету. И он захотел жить. Нормальный базовый инстинкт на самом деле. Да? А дальше просто чудесным образом Бог взял его на руки и отвел его на собрание анонимных алкоголиков. Он ничего не помнит. Ни своего первого собрания, ни даты трезвости. Мы потом так примерно отсчитали, да? Примерно, вообще ничего не помнит, да? И вот это вот то, что дает капитуляция, и на этом основано мое сегодняшнее выздоровление. Как только я ловлю себя в состоянии борьбы, я иду к Богу и прошу Его, чтобы Он помог мне принять это с миром, да? Мы ни с кем, ни с чем не боремся. Все, большое спасибо, перерыв.